Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о ценностях и культуре. У нас сегодня в гостях гость из Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук, почетный член Российской академии художеств, президент Российского культурологического общества Илья Игоревич Докучаев.
Здравствуйте, добрый вечер,
Илья Игоревич. Вот, очень рад, что вы до нас добрались, прямо вот сейчас только с поезда из Петербурга. Вот две столицы, собственно говоря, это такая ось, вокруг которой выстраивается русская культура, ведь так, и Академия наук Петербургская, и Московский университет, который скоро отмечает свое 270-летие, это такие флагманы, вот, ну и, конечно, Российская Академия художеств, потому что русский человек – творческий человек, вот, и здесь, наверное, говоря о ценностях, мы поговорим и о ценностях, связанных с созиданием, с творчеством, потому что ценности и добродетели. Вот я бы хотел вам задать первый вопрос. Это одно и то же или нет? Вот у меня такое вот складывается ощущение, что ценности – это какой-то перевод этики добродетелей, аристотелевской, на язык эпохи капитализма. Вот когда все как-то надо оценивать, ценить, взвешивать. Вот как вы соотносите в вашей концепции? Я знаю, что вы очень много писали о ценностях. У вас есть большая книга «Ценности и экзистенция». Вот. Как вы соотносите эти два понятия?
Во-первых, хотел бы поблагодарить за приглашение. Я с интересом слежу за передачами, которые вот называются «Философские ночи». И для меня большая честь сегодня самому принять участие в этой программе.
Давно ждали.
Давно, да, хотел к вам приехать в гости. Что касается вопроса, ну, я бы хотел сказать, что, конечно, вы правы, сам дискурс вот в этих терминах очень новоевропейский, нововременной, потому что он, конечно, существенно акцентирует внимание на роль субъекта в истории культуры, на роль человека с его уникальностью, свободой. И здесь не только капитализм, который сопровождает вот все эти вещи, но все-таки, мне кажется, прежде всего, персонализм сыграл большую роль. Но
я всегда... То есть такой эгоцентризм.
Эгоцентризм, культуры, совершенно, да? Верно, да. Но я всегда считал, что неважно, когда возникло слово, как термин, как понятие, а важно, существовало ли когда-либо в прошлом, когда еще не было такого понятия, само явление, которое мы с помощью этого слова называем, ну, потому что так устроена наука, мы термины придумываем, есть некая логика их возникновения, но их потенциал гораздо больше, чем вот потенциал той эпохи, когда они придуманы.
Значит, и так получилось, что сейчас вот вернулись мы к ценностному такому разговору, да, это связано и с указом президента о
традиционных... А это потому, что понятие ценности ближе нам сегодня, чем понятие добродетели, оно лучше вообще воспринимается на слух огромным количеством людей, к которым, собственно, обращены эти тексты. Когда мы бы заговорили о добродетели, мы бы почувствовали, ну, некую такую вот архаику в этом словоупотреблении.
Фарисейство какое-то, да?
Ну, именно вот архаику, я бы так сказал, то есть некую неактуальность этого языка, да, хотя сами, конечно, вещи, которые за этим стоят, далеко не архаичны, а вполне заслуживают внимания. И вот если говорить о ценностях и добродетелях, то мне кажется, что понятие ценности больше, чем понятие добродетелей, и включает больший объем материала, который можно описать с помощью этого понятия. Я под ценностями понимаю модели нашего поведения, наших действий, модели всех тех форм культуры, которые мы создаем. То есть, если понимать под культурой, собственно, наши действия и их результаты, то ценности – это те модели, на которые мы ориентируемся, действуя и создавая культуру. Это идеалы, которые мы используем для того, чтобы оценивать происходящее и создавать тот мир, в котором мы живем.
Вот образцы.
Образцы, совершенно
образцы
верно, да.
Это люди, это герои, это святые, это какие-то подвижники веры, благочестия, или это какие-то отвлеченные понятия? Вот добро, благо.
Все-таки вот про добродетель закончу, буквально одну фразу. И вот среди, конечно же, всех этих наших действий, среди продуктов, результатов, среди культуры, конечно, есть те действия, которые приемлемы, те, которые неприемлемы на основании наших идеалов. Поэтому добродетель – это, скажем так, просто некий раздел в системе ценностей, важный раздел, но не единственный. Что касается вот следующего вопроса по поводу образцов. Здесь, мне кажется, важно различать все-таки вот идеал и его воплощение. Есть такие воплощения, которые далеки от идеала, есть, которые очень близки. Мой один из любимых философов, неокантианец Риккерт, он говорил о том, что нужно различать благо как воплощенную ценность, и, собственно, саму ценность как платоновский идеал, который в вещах явлен лишь частично. И вот святые, значит, какие-то, если говорить ближе к нашему времени, звезды, политические лидеры, они воплощают...
Герои.
Герои, да, да. Подвижники, иногда это бывают самые разные люди из самых разных профессий и сфер культуры. Вот они могут воплощать эти идеалы, но сами по себе они не являются ценностями, они воплощение этих ценностей в той мере, в какой вообще между ценностью и воплощением небольшой интервал, мы говорим о том, что вот это максимально ценные образцы. В той мере, в какой этот идеал, этот интервал возрастает, ну, мы начинаем говорить о кризисе ценности, о том, что наша культура не соответствует этим идеалам и образцам, и, может быть, есть какие-то другие, на которые мы ориентируемся, но пока еще не осознали это и не артикулировали.
Ну, вот я подумал, что когда мы говорим, условно говоря, прославляем святого или прославляем человека, когда он ушел из жизни, мы говорим, вся жизнь его была беззаветным служением, идеалом там, добра, справедливости, или беззаветным служением Богу, да, если это подвижник, благочестие, святитель. Да, вот, то есть, видимо, ценность – это что-то такое большее, чем мы. Да, то есть,
конечно. Вот по поводу того, что вы сейчас сказали, тоже интересно, можно порассуждать. Ведь бывают такие образцы, такие блага, как говорит Риккерт, которые в тот же момент, когда все это существует, уже соответствуют определенной ценностной картине. А бывают такие артефакты, которые тогда, когда они были созданы, не ценились. Вот хороший пример – это, скажем, слово о полку Игореве, которое в момент его создания, значит, по-видимому, никому не было интересно, поэтому сохранилось, можно сказать, в одном списке. И долгое время мы даже дискутировали, не является ли это мистификацией, созданной Мусиным Пушкиным, а не подлинным памятником. И благодаря там уже исследованию Олега Творогова и других филологов выяснилось, что нет, все-таки это аутентичный памятник, создававшийся в древнерусском литературе, литературном контексте, но просто он настолько опередил свое время, настолько не соответствовал ценностям вот своей эпохи, что его не переписывали.
Мы с вами пишем нашу программу в Лефортово, сегодня в студии в Токмаковом переулке, а здесь ведь недалеко находился особняк Мусина Пушкина, который горел в 1812 году, и в этом пожаре
как раз и сгорел,
единственная рукопись слова о полку Игореве, безвозвратная потеря для русской культуры, конечно. Вот. Но, кстати сказать, насколько я помню, Александр Сергеевич Пушкин отстаивал подлинность слова о полку Игореве, когда он был в Московском университете, пришел на лекцию профессора Ивана Давыдова, и вот там как раз шел спор, да, о подлинности слова о полку Игореве.
Но сегодня мы уже не сомневаемся в этом. Но да. Вот я просто говорю о том, что этот памятник имеет такое большое значение, потому что он гораздо больше соответствует ценностям, скажем, 19 и даже 20 века русской культуры, чем тем, которые существовали во времена.
То есть ценности, они меняются, да? То есть
я
они
убеждён
приходят,
в этом. Ценности
они уходят, да. Что-то, что было ценным, перестаёт быть.
Безусловно, да. Я на этом всегда настаивал. Один из наших, можно сказать, современных грехов в отношении, значит, понимания ценности – это какое-то такое странное представление о существовании вечных ценностей. Я это называю аксиологическим антиисторизмом. Я выделяю такие три греха основных, да, в понимании ценности сегодня. Это вот аксиологическое идолопоклонство, я так это называю, значит, антиисторизм. И еще есть такая замечательная шинная вещь, как аксиологический абстракционизм, можно коротко об этом.
Аксиологический – это ценность.
Ценностный, да. Потому что аксиос – ценный, это прилагательное греческое, и, соответственно, аксиология – наука о ценностях.
Но ведь Владимир Соловьёв сказал, мы с вами помним, да, «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови, все кружась исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Все-таки что-то неподвижное хочется. Вот вечное в русской философии, Вышеславцев пишет книгу, да, вот «Вечные спутники» у Мережковского. Вот слово «вечное», хочется, чтобы было что-то вечное, неприходящее. Как же все ценности, вот они меняются со временем, уходят, приходят. Это такой театр теней получается, вот, когда перед нами, как в неком кинотеатре, проходят вот эти ценности.
Ну, нам много чего хочется, но не факт, что мы получим то, чего мы хотим, и даже не факт, что существует то, чего мы хотим.
А ценности, они субъективны или объективны? То есть они существуют помимо нас, или они существуют только в нашем переживании, в нашем оценивании?
Да, мне кажется, что ценности – это феномен социальной психологии. И они, конечно же, не существуют в платоновской гиперуране. Мне почему нравится сравнивать вот эту концепцию ценностей с платоновской? Потому что у него тоже была идея образцов, на основании которых Демиург сотворил мир.
В Тимее, да?
Да, в Тимее платоновском. А вот ценности – это такой перевод платонизма на язык истории. И здесь мы говорим, что человек творит культуру вот на основании этих образцов. И они, конечно же, существуют только в сознании либо конкретного человека, либо коллектива. Когда вы спрашиваете про субъективность, тут вот я хотел бы одну сделать ремарку, что, конечно, субъективность можно по-разному понимать. С одной стороны, как коллективную субъективность, с другой стороны, как индивидуальную. У ценности больше связаны именно с социальной.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета Илья Игоревич Докучаев. Мы говорим сегодня о ценностях и культуре, о том, как существуют ценности, что ценно, почему что-то мы считаем ценным, а что-то менее ценным, и как ценности связаны с верой, потому что вера тоже, прежде всего, для нас связывает нас с Богом, который является высшей ценностью в жизни христианина, который является высшим образцом. Наверное, Христос, жизнь Христа является той ценностью, которая является примером для подражания. Вспомним Владимира Соловьева, образ Христа как проверка совести в духовных основах жизни. То есть, когда мы хотим соотнести себя с ценностью, если мы верующие люди, если мы христиане, то, наверное, мы соотносим себя с Христом и спрашиваем себя, как бы Христос повел в данной ситуации, какой бы выбор он совершил, как бы он отнесся к этому человеку. И вспоминаем, опять-таки, вот говоря о ценностях, мне кажется, важно вспомнить слова Христа, хотя, наверное, он не употреблял этого слова «ценности», да? Но он сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. То есть, условно говоря, человек ведет себя так, что он сообразуется с тем, что является для него священным, ценным, важным, значимым, так?
Я даже думаю, что в этом тексте, в греческом варианте, скорее всего, употреблено слово «тезаурус», что в переводе на русский язык означает «сокровищница». Но я, конечно, не помню, надо посмотреть этот фрагмент. И, конечно, по-гречески ценность – это и есть, собственно, «тезаурус», поэтому, ну, это калька. Так что, думаю, если он и не использовал слово «ценность», хотя там есть слово «аксиос», да, опять же, может быть, и это слово употреблено.
Ну, вот «аксиос» что касается... мы произносим в церкви. Да, да, аксиос, аксиос, да, аксиос, да, когда кто-то получает награду или рукополагается в священный сан, да, то есть мы говорим «достоин». Об этом, кстати, мы еще поговорим, как достоинство сочетается с ценностью.
Вот, так что я думаю, что ценностный дискурс там присутствует. Другое дело, что, конечно, он имеет несколько иной формат, чем вот сейчас мы в наших философских студиях его используем. Ну вот по поводу веры, религии, конечно, это сфера ценностей, причем ключевые вопросы, связанные с природой ценностей. Это также вопросы и философии религии, и богословия. И с моей точки зрения, ценность невозможно рационально обосновать. Она вообще имеет много загадочного, она мистериальная. Она не очень понятна, как она возникает, и не очень понятно, как она разрушается. Мы можем, конечно, много всяких исторических исследований провести на этот предмет, но вот объяснить некую закономерность, которую из раза в раз мы бы видели, она бы повторялась, никому из исследователей истории культуры, в общем-то, не удалось. Поэтому вера – это, наверное, такой вот основной способ существования ценностей. Вера – это способ их утверждения, поддержания и актуализации, реализации в человеческой жизни. Правда, это не единственный способ существования ценностей, и он характерен для того, что я называю традиционной культурой. По мере рационализации, модернизации культуры, помимо веры, возникают и другие способы существования ценностей. Ну, например, я имею в виду, конечно, религиозную веру в данном случае. Прежде всего, конечно, возникает такая сфера, как политика, идеология, которая тоже является выражением ценностей вот в эту эпоху модернизации. Ну, и всегда ценности существовали и выражались в правосознании людей.
Ну, вера ведь, может быть, не обязательно религиозная.
Не обязательно, да.
Я верю, верю, счастье есть.
О религии, да? Да,
поэтому... я верю в то, что есть справедливость, есть добро, есть истина, есть красота, есть люди добрые, которые меня поймут и поддержат, да? То есть далеко не всегда вера обязательно церковна.
Совершенно.
Вера может быть философской, вера может быть и бытовой. Я тебе верю, да? Вера как доверие. Да? И, в общем-то, это действительно связывает нас с ценностью, и в каком-то смысле поруганную ценность можно сравнить с разрушенным храмом, вот, где нету Евхаристии, нету литургии, нету молитвы, но, как сказал поэт, ведь храм разрушенный, все храм, а Бог поверженный, все Бог. Да? Это слова Мережковского. Я вот вспоминаю, как хоронил свою тетушку, которая не была церковным человеком, но ее отпевали, она была верующим человеком. Вот, и это дальнее-дальнее Подмосковье, ее принесли на кладбище, и там стояла часовня, оскверненная, поруганная, разрушенная, без крыши. Да? Вот, ну, такая кладбищенская часовня или кладбищенский храм. Деревня, помню, называлась Калядина. Вот, и ее положили рядом с ее мужем, умершим давно, еще, по-моему, в советские времена. И на что я обратил внимание, что ведь у нас принято у православных класть покойников лицом на восток, да, вот где восходит солнце правды. То есть здесь был какой-то угол 45 градусов, да, по отношению к алтарю этого храма. То есть вот люди не помнили этого. То есть они сами рыли могилы, там вот местные жители, вот гробовщики, да никаких гробовщиков там не было, ну, мужики за бутылку, да, что называется, рыли могилу, они не помнили этого уже. Ну, может быть, они уже и помнили, но, во всяком случае, вот могила мужа, она вот так вот располагалась, да, вот, и, в общем-то, ну, как-то утешало только одно, что в этом разрушенном храме кто-то попытался навести порядок, вот как-то подмел, закрасил неприличные слова, написанные на стенах, и на подоконниках выбитых окон поставил бумажные софринские иконки. То есть кому-то пришла в голову мысль, что все-таки это место, где мертвые ждут второго пришествия, да? Что храм – это место, где молились о вечной памяти, вот, то есть, вот ушедшая и потихонечку возвращающаяся ценность, воскресающая.
Хороший пример на тот факт, на то обстоятельство, когда артефакты разрушаются, и они не могут не разрушаться, поскольку они материальны, а ценности остаются постольку, поскольку они духовны, но и разрушаются и они. Если мы с вами, скажем, сейчас поедем по Ирану в путешествие, а я люблю там путешествовать, и мы увидим огромное количество старых, разрушенных зороастрийских храмов, которые потеряли уже не только, собственно, материальный облик, но и те ценностные основания, которые вызывали их когда-то к жизни. Здесь разрушился уже не только храм, но и ценность разрушилась. Поэтому вот храм, поверженный все храм, он тогда, когда ценность сохранилась.
Вот надо поэтому не уподобиться, да, зороастрийцам. Вот,
да, не утратить это.
Вера более древняя, но, наверное, все-таки наша вера более истинная, во всяком случае, для людей православных. Вот надо не быть такими плохими зороастрийцами и восстановить то, что еще можно восстановить, вернуть, как-то спасти.
Ну, к зороастрийцам я испытываю сочувствие. Все-таки гонения на эту веру были такие, которые, наверное, никто не пережил, и, тем не менее, даже несмотря на это, они как-то выжили, еще существуют и в Индии, и даже в Иране.
Любой верующий человек заслуживает уважения, потому что у него есть святыня, и он понимает, что у человека, который исповедует другую религию, тоже есть святыня, и он его за это уважает, если, конечно, это вменяемый человек, не какой-нибудь там террорист или вот, потому что, ну, это основа культуры, ведь Флоренский писал, что в основе культуры лежит культ. Да. Как вы с этой идеей согласны или
считаете? Я полагаю, что культура возникала, конечно же, вот в условиях, когда существовал религиозный синтез культуры, и, конечно, с этой идеей нельзя не согласиться. Как только мы находим первые формы человеческой жизни, мы уже находим следы культов самых разных, архаических, потом языческих, сначала шаманизм, потом вот политеизм такой вот мистический, потом монотеизм в разных вариантах его.
Ну, то есть человек существует там, где есть вера в трансцендентном.
Он возникает, да. Но мы, вот видите, как бы по мере развития нашей цивилизации утрачиваем эту связь культа и культуры, и это тоже факт, который нельзя не засвидетельствовать. То есть возникает-то культура из культа, но постепенно культ перестает играть роль, по крайней мере, в некоторых формах культуры. В этом году отмечаем юбилей Швейцера, который, кстати, как-то прошел малозамеченным, хотя это величайший философ, теолог XX века. Он в интервью, данным им после получения Нобелевской премии, говорил, что религия вообще утратит какую бы то ни было роль в 21 веке. Это меня в свое время поразило, когда я это прочитал. Он говорил это со скорбью и с сожалением, но вот он признавал некую неизбежность. Мне кажется, он ошибался, но все-таки нельзя не видеть и тех оснований, да, на которые он опирался, когда это вот высказывал. Есть вот эта секуляризация, и она характерный признак модернизирующейся культуры со времен эпохи Возрождения.
Но в то же время тот же Флоренский в 1935 году в подвалах Лубянки, когда его привезли из Сковородино и отправляли на Соловки, написал «Предполагаемое государственное устройство России в будущем», где он написал, что религия должна прорасти. Прорасти, как прорастает трава из-под асфальта. Да? Не нужно ее подвергать гонениям, и не нужно создавать какие-то новые искусственные религии, гражданские религии. Религиозное чувство таково, что оно пробьет себе дорогу. И вот это может быть в каком-то смысле ответ вот на эту идею Швейцера, который считал, что религия уходит из пространства. Но вот я уже затронул этот вопрос, мы с вами уже затронули в связи с Аксиос, да, ценности и достоинства человека. То есть можно ли сказать, что достоинство – это в каком-то смысле эквивалент цены? Вот мы говорим о цене предмета, вещи, условно говоря, помидоров в магазине, в супермаркете. А вот когда мы говорим о живом, о человеке, о личности, то здесь все-таки уместнее употреблять слово «достоинство».
Ну, кто как себя ценит. Mm-hmm. Некоторые продаются за деньги, некоторые жизнь свою отдают для того, чтобы доказать какие-то ценности, их достоинства. Вообще, мне кажется, что разные есть способы измерения, шкалы ценностные, по которым мы измеряем соответствие тех или иных вещей нашим ценностным идеалам. Деньги – один из таких, значит, видов шкалы измерения, вот, ну и, конечно, не единственный. Были времена, да, когда не было никаких таких вот шкал, да, может быть, как мечтали об этом классики марксизма-ленинизма, настанут времена, когда, опять же, их не будет, вот, но что касается достоинства, то, в общем, это тоже способ измерения соответствия тех или иных вещей, людей, ценностным ориентациям, и он измеряется по-другому, да, не с помощью вот эквивалентов.
Это очень интересная тема, но я вынужден сейчас прерваться на паузу. Мы к этому еще вернемся, потому что здесь есть что обсудить, мне кажется. Вот, а сейчас я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях на программе профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского университета Илья Докучаев. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета, почетный член Российской академии художеств Илья Игоревич Докучаев. Мы говорим сегодня о ценностях и культуре, о том, что всякая культура предъявляет нам какие-то ценности. Мы говорим об античной культуре, там одни ценности, наверное. Мы говорим о средневековой культуре, там другие ценности. Наша современная культура тоже озаботилась этим вопросом, и сейчас, по-моему, даже журналы издаются специально, посвященные ценностной проблематике.
Да, вот Высшая школа экономики Павлов издает такой журнал, например.
«Патрия», да?
Да,
вот,
да, да. Да.
Вот, так что это хорошо, наверное, что мы озаботились вот этим вопросом о ценности человека, о достоинстве человека. Кстати, я напомню нашим радиослушателям, что Русская Православная Церковь в 2008 году приняла документ «Основы учения Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». То есть эту часть социальной доктрины Русской Православной Церкви, продолжение социальной концепции, которая была разработана и принята в 2000 году, и это очень важно, потому что Церковь ответила на вопрос, что такое свобода человека, что такое права человека, что такое достоинство человека, и вовсе не уходит от того, чтобы эти слова сегодня употреблять, потому что все-таки еще дохристианская культура, ведь римская культура настаивала на неотъемлемости человеческого достоинства, да? Вот оно все-таки отъемлемо или неотъемлемо? Является ли достоинство ценностью, которую мы сегодня должны признать, разделять? В указе президента нету, кстати.
Вот я в связи с тем, что мы сейчас сравнивали деньги и достоинство, подумал, что здесь, наверное, вот о чем следует прежде всего сказать. Мы очень часто выстраиваем всякие разные градации, уровни, говорим, вот это отвратительные, низменные ценности, вот это высшие ценности. Вот здесь, мне кажется, какой-то есть опасный снобизм, суть которого заключается в том, что мы чаще всего признаем высшими ценностями, лучшими ценностями свои, а к чужим относимся с пренебрежением, с отвращением. Это, в принципе, нормально, но за этим скрываются конфликты, потенциальная вражда друг к другу и даже угрозы мировых войн и катастроф. Есть такая концепция общечеловеческих ценностей, которая мне тоже очень не нравится, потому что, как правило, все те, кто излагают эти концепции, выдают свои ценности за общечеловеческие и пытаются таким образом их навязать всем остальным.
Ну, общечеловеческие мы помним же, как она появилась, да, то есть когда вот советский атеизм, да, и вдруг... Тысячелетие крещения Руси. Вот, а почитайте Библию, почитайте 10 заповедей, да, почитайте Евангелие. Это же общечеловеческие ценности. То есть общечеловеческие возникли в противовес, скажем так, марксистским. То есть каким-то партикулярным частным ценностям, вот, от которых общество стало постепенно отказываться, уходить, да, в сторону того, что есть что-то более вечное, что-то более фундаментальное и что-то более действительно широкое, потому что ведь в библейской традиции живет, ну, не все человечество, но значительная его часть. Вот сюда относится и христианство, и ислам, который признает пятикнижье Моисеева, да. Вот, то есть вот этот декалог, 10 заповедей, все-таки охватывает гораздо большее количество людей, чем сторонников там какой-то концепции марксистской, например, да?
Ну, много буддистов еще, много индуистов, это тоже значительная часть.
Ну, их как-то в эти общечеловеческие ценности, по-моему, особенно не включают.
Вот да, 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 да. Вплоть до того, что их, как правило, еще и Я много читал христианской богословской литературы, где буддизм прямо назван атеизмом и язычеством. Так что не то, что не включают, а даже вот, как правило, связывают с антиценностями, контрценностями по отношению к христианству. Вот, мне кажется, такая позиция опасна.
Хотя вот экологическое сознание у них больше развито.
Хотя она неизбежна, да. Но тут надо вот быть именно осторожными. Не стоит отрицать иерархию ценностей, но только внутри собственной аксиологической традиции, внутри веры собственной, как тут обойтись без иерархии. Но когда мы вот говорим о каких-то мировых процессах, вот эта концепция общечеловеческих ценностей – это явная такая жульническая, значит, идея, за которой стоит желание выдать свои ценности за общечеловеческие.
Ну, вот с помидорами понятно, да? А вот когда мы говорим, что жизнь человеческая – это ценность, да? Вот, ну, является ли это правильным рядом, да? Вот милосердие – ценность, справедливость – ценность, взаимопомощь – ценность, любовь – ценность и жизнь – ценность. Является ли жизнь словом из того же понятийного ряда?
Замечательный пример. Я много как раз рассуждал о ценностях в связи с понятием жизни. Это, с моей точки зрения, иллюстрирует вот такую деформацию нашего аксиологического сознания, которую я называю аксиологический абстракционизм. Вот что означает слово «жизнь»? Жизнь, в общем-то, это биологический феномен, это процесс, который можно описывать там, на языке генетики, на языке биохимии, там, используя понятие углеродные соединения и так далее. То есть это процесс, который связан с сохранением живого организма, с возобновлением его энергобаланса, который он тратит на поддержание жизни. И вот мы берем этот процесс, который сам по себе не имеет никакого отношения к ценностям, и оцениваем. На основании чего? На основании вот того самого идеала жизни, который сформирован в той или иной культуре. И очень хорошо можно проследить, что для, скажем, средневекового человека, христиански ориентированного, жизнь имеет ценность как подготовка к загробному существованию, которое вот...
к вечной жизни.
Да, да, которую уже в терминах биологии никак не охарактеризуешь. А скажем, для того же буддиста, о которых мы сегодня говорили, значит, жизнь вообще не имеет никакой ценности. Она есть источник болезней, страдания и старости. И необходимо вот именно ее всячески преодолеть для того, чтобы оказаться в состоянии, которое ничего общего с жизнью вообще не имеет. Нирвану точно уж жизнью не назовешь, как, например, мы называем вечной жизнью в христианстве то состояние, которое придет после смерти. Вроде бы как сегодня, да, мы, значит, обладая секулярным сознанием во многом, ценим вот по сю стороннюю жизнь, и кажется, что она стала ценностью. Но она и сегодня ценностью не стала, потому что сегодня ценность во многом – это лишь ресурс для того, чтобы реализовать наши бесконечно возрастающие потребности. Это отношение к жизни совершенно точно, можно сказать, не имеет никакого вот аксиологического основания.
То есть, когда мы говорим, что жизнь – это ценность, то, наверное, мы предполагаем, что ценностью является достойная жизнь, да?
Да.
Не
да,
просто
да,
жизнь,
да,
как способ существования белковых тел. Вот, потому что если идти дальше в этой логике, то можно сказать, пищеварение – это ценность, да. Да? Размножение – это ценность. Но тут ценность, в каком смысле ценность? Что, наверное, для того, чтобы переваривать пищу, нужно ее купить, для того, чтобы ее купить, нужно заработать деньги, да? Но это не ценность.
Я-то хотел сказать, что жизнь так и не стала ценностью. Понимаете, она никогда ценностью не была. Она всегда некий ресурс и повод для того, чтобы либо от нее отказаться, либо с ее помощью приобрести какой-то более высокий уровень существования. Может быть, мы доживем до того момента, когда мы осознаем, что без вот этой живой материи невозможно наше существование на Земле, и тогда мы сделаем, наконец, жизнь ценностью. А пока почему я говорю в связи с жизнью об абстракционизме? Потому что мы слово «жизнь» просто отрываем, да, от той истории культуры, в которой, значит, вот это слово и все те процессы, которые за ним стоят, оценивались, и говорим, что это ценность. Вот это называется абстракционизм, когда вместо ценности мы говорим о словах. Мы говорим о каких-то концептах, но не о концепциях. Мы говорим, значит, об оторванных от истории культуры.
Ну, просто жизнь, она не просто жизнь, да, как часто говорят, продление жизни, да. Вот для чего продлевать жизнь? Вот, наверное, если жизнь – это ценность, то вот надо ее продлить, да, вот, но чисто продлить…
Сначала надо разобраться, что мы имеем в виду, да, когда мы говорим о жизни, и что мы имеем в виду, когда мы говорим, что она ценна, что является ее идеалом.
Ну, кстати, в философии понятие жизни тоже очень непонятно. Философия жизни. Да. Когда мы говорим о философии жизни, наверное, ведь речь идет о способе существования белковых тел. Да? У Шеллинга, у Шопенгауэра это что-то другое. Да? То есть здесь в понятие жизни вкладывается какой-то иной смысл, не биологический. Вот. Может быть, тот же творческий, с чего мы с вами начали.
Но не тогда, да, когда
что
мы...
Что жизнь, ценность ее в том, что на протяжении жизни человек может реализовать себя, создать что-то новое. Да?
Это один из вариантов ценности жизни. Но я еще раз говорю, их много. И поэтому, когда мы говорим о ценности жизни и не хотим вот, заниматься этим абстракционизмом, надо конкретизировать, вот, о какой жизни мы говорим, да, и почему она ценна.
Да? Я вот знаю пожилых людей, которые говорят, да, я согласен жить до 100 лет, я согласен жить дольше, я хочу этого, но если у меня будет ясная голова, если я буду нормально мыслить и способен буду ухаживать за собой. Потому что если я это потеряю, зачем мне такая жизнь нужна? Да? И здесь можно понять, что для человека важна не просто биологическая жизнь, но жизнь как достойное существование, когда он может в определенной степени реализовывать себя. Ну, пускай не все из нас Пушкины, не все пишут великолепные стихи, да, но помогать внукам, воспитывать правнуков – это тоже осмысленное существование. Для этого нужно иметь голову, иметь силы, иметь ясный ум.
Ну, ведь есть не только жизнь человека, есть еще биосфера, жизнь животных, растительность.
Вот сейчас, кстати, пример с выбросом мазута в Анапе, и в Геленджике. Как ведь жалко этих птичек-то.
Да, вот то, что происходит
сколько людей...
С природой, с загрязнением окружающей среды, это катастрофический процесс, это вот глобальная проблема, которая вполне может привести к завершению нашего существования на планете Земля, причем в обозримый период.
А вот еще один интересный ракурс. Я знаю, вы об этом писали, и, на мой взгляд, очень важной ценностью в человеческом существовании является общение. Вот. Наверное, можно прожить какое-то время без еды, без питья, можно уйти на пост, отказать себе в скоромной пище, да? Но вот жить без общения долго, ни с кем не общаться. Вот. Я понимаю, что есть всякие суррогаты, вот, мобильные телефоны, социальные сети, но это тоже выражение того, что человек не может жить один, нехорошо человеку жить одному. Вот действительно ли можно сказать, что общение – это ценность?
Вот какой я хотел бы в этой связи вспомнить пример. Я живу в Петербурге недалеко от литераторских мостков, где, как вы знаете, похоронена почти вся русская культура.
Литература.
Литература. Ну, не только. Там похоронен Менделеев, например, там похоронен Иван Павлов, там похоронены художники, выдающиеся актеры, именно вот культура, да, не только литература, да, но литература тоже, да, там Блок, там Тургенев, там Мамин Сибиряк, там Салтыков-Щедрин, Леонид Андреев, Михаил Кузьмин, в общем, из самых разных эпох ключевые имена. И вот когда там гуляешь и проходишь, например, мимо могилы Тургенева и вспоминаешь, что ты прочитал около 50 томов его собрания сочинений, включая дневники, включая, значит, всякие разные черновые записи. Что это чтение означает? Это чтение означает, что ты с ним общался больше, чем даже с теми людьми, которые тебя окружают. Вот мне всегда эта мысль поражала, что я этих людей знаю лучше, чем своих собственных родных, потому что они о себе так не рассказали. Поэтому, ну вот, под общением, да, мы понимаем вот это приобщение двух людей друг к другу, но тогда, когда они открываются этому общению, когда они что-то о себе говорят.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета Илья Докучаев. Мы говорим о ценностях, и общение – это тоже ценность. Вот сейчас чаще слышишь коммуникация, да, вот теория коммуникации, во всех вузах открывают программы, да, связанные, то есть человека как бы насильно пытаются научить общаться, а он все упирается, и не хочу общаться. Коммуникация и общение – это одно и то же.
Я вот, отвечая на этот вопрос, закончу мысль, да, которую мы начали обсуждать по поводу…
О литераторских
мастках.
Очень красивый образ, очень красивый
образ. Понимаете, вот что такое общение? Это действительно приобщение двух уникальных личностей, двух уникальных субъектов. Даже если это коллективные субъекты, общаются там между собой две культуры, да, создавая какие-то рецепции. И такое общение, оно позволяет вот этой человеческой субъективности, человеческой природе просто осуществиться, реализоваться, потому что ты понимаешь, кто ты, только общаясь с другим. Это не обязательно конкретный человек, как я уже говорил, это вся история культуры.
Смотреть в глаза другого,
да,
как говорят,
да,
бахтит.
Да, 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 да. Вот на этой границе между собой и другим ты начинаешь существовать. Угу, поэтому ценность общения, собственно, заключается в том, что она позволяет людям быть. Угу. У Гадамера есть в «Истине и методе» основной его книжки про герменевтику. Третья глава, которая называется «Онтологический поворот герменевтики на путеводной нити языка», где он вот говорит о том, что герменевтика как не просто наука, а процесс понимания людьми друг друга, это и есть, собственно, возможность существования. Это метафизический процесс. И это как раз и процесс аксиогенеза, да, потому что в этом процессе мы сравниваем ценности между собой, мы обсуждаем возможность их друг для друга, видим границы нашего ценностно ориентированного поведения. Поэтому общение – это такой вот один из важнейших способов аксиогенеза, который можно изучать, если мы хотим разобраться в том, как формируются и меняются ценности.
Общение с Богом возможно?
Ну, мы же понимаем, да, что есть люди, которые общаются с Богом, есть люди, которые лишены такой возможности. Это тоже вот вопрос, почему так происходит.
Ну, вообще говорят, для верующего человека и Евхаристия, причастие – это общение с Богом. Да, то есть приобщение, это не то, что там…
Для меня вот общение с Богом – это не мистический процесс какого-то такого разговора с потусторонним существом, это прежде всего общение с религиозной традицией, да, это общение не в церкви, с теми людьми, которые тоже верят, с той традицией, которая определяет это общение. Но есть, наверное, и люди, которые общаются с ним как с личностью, которая…
Один на один.
Да, один
лицом
на один.
Лицом к лицу.
Да, да.
Я
читал об таком опыте.
Это мистический опыт общения, да. И есть традиция мистиков, особенно, наверное, она вот в таком выраженном виде у католиков присутствует. Но и православная мистика. Мистика молитвы, мистика тайнозрителя, да, божественной премудрости Исихаста.
Да.
молитвенника. Вот, наверное, этот опыт не каждому дается, и во всяком случае в миру его трудно реализовать. Да? Но, тем не менее, мы понимаем, что такое, когда вот, говорят общение, богообщение. Да? И, по-моему, Зизиулос, да, греческий богослов, автор книг «Бытие как общение». Вот, то есть эта тема, она в философии.
Ну, это прежде всего Мартин Бубер, да, и вот да. «Я и ты» — это такая как бы ключевая работа. Mm-hmm. А по поводу коммуникации буквально тоже два слова, потому что, ну, действительно, общение мы можем осуществлять самоцельно, да, то есть именно вот с целью понять друг друга и приобщиться к бесконечности бытия друг друга. А можно, конечно, общение использовать с какой-то другой целью, там, строительство дома или даже обучение, это тоже
деловое общение.
Деловое общение, да. И это вот как раз и то, что мой учитель Моисей Самуилович Каган называл коммуникацией. Хотя я понимаю, что часто используется действительно как синонимы, и такое тоже имеет право на существование. Но вот он предпочитал коммуникации называть служебное общение, то есть то общение, которое ради каких-то других целей осуществляется. Но главная, конечно, форма общения – это вот это самоцельное общение, которое невозможно, поэтому, кстати говоря, болезненно очень его прервать. Если люди друг другу интересны, если они действительно общаются для того, чтобы понять друг друга, то это неостановимый процесс. Поэтому любящим друг друга людям, друзьям, им все время хочется возобновить общение. Да? Вот оно прервалось, но мы понимаем, что мы еще встретимся.
Как говорил Габриэль Марсель, любить – это говорить другому, ты не умрешь. Да,
да, да, вот, да, да, да.
Поверить в то, что человек, с которым ты общаешься, который тебе близок, вот, может уйти, и это общение может прекратиться. Мы не можем, поэтому в этом, наверное, коренится и наша вера, что даже если в земной жизни это прекратилось, то это продолжится, мы продолжим наше общение с нашими родителями, вот с нашими близкими, любимыми, на каком-то другом уровне уже продолжим, да, расскажем то, что произошло за все это время, когда мы не виделись.
Собственно,
да,
мы это и делаем. Да,
обнимем друг друга, то есть это ведь такая подпитывающая нас надежда. Вот такая сила культуры, без которой, наверное, нам очень трудно будет существовать. Очень хорошо, что вы вспомнили вашего учителя, потому что я мало знал его. Ну, один раз слышал выступление на конференции, в Эрмитаже, кстати сказать, в Эрмитажном театре. Вот. Это большой философ, да, Моисей Самуилович, да. Каган. Он занимался проблемами эстетики, прежде всего.
Я полагаю, он энциклопедический философ. Он занимался всеми проблемами. У него есть замечательная книга, последняя, предсмертная. Он ее уже не увидел в печати. Называется «Метаморфоза бытия и небытия. Опыт отрицательной онтологии», где он замечательное рассуждение о смерти предлагает, причем умирающий человек от рака, понимающий, что ему осталось недолго, вот пишет книгу о смерти, замечательная книга, ее никто не читает, и, кстати, как-то вот нигде про нее не услышишь. Есть совершенно потрясающие работы о человеке по философской антропологии. Ну, разве что по социальной философии он мало писал, а так вот философия культуры, философская антропология.
Вот в этом немножко разрыв какой-то вот московской, петербургской философской традиции. Вроде мы рядом, и 4 часа доехать на Сапсане, даже меньше, а скоро вообще 2 часа будет, да? А вот школы и вот такие философские кумиры, если можно так сказать, мэтры, они разные, да? И не всегда они как бы пересекаются, не всегда взаимодействуют в плане вот такого школьного взаимопроникновения. Да? Вот это пробел, который надо устранять, и вот мне кажется, что наша программа, где я с удовольствием всегда беседую с нашими коллегами и гостями из Петербурга, не только из Петербурга, из других городов России, это вот одна из таких площадок, где мы можем общаться и рассказывать друг другу о том, чем мы живем, у кого мы учимся, да, как мы верим, в конце
концов. С кем мы общаемся.
С кем мы общаемся, да-да-да.
Вот. что ли?
Ну, а вот завершая, подводя наш разговор под какую-то вот, ну, не финальную, конечно, черту, вот вы замечательно сказали, что не хочется прерывать, да, когда общение интересно, хочется, чтобы оно продолжилось, и я верю, что оно еще продолжится в других программах, мы обязательно еще запишем. Ну, вот подводя такой промежуточный итог в проблеме ценностей, кто вообще должен нам рассказать, что такое ценности? Социологи? Вы верите в социологию? Сейчас много опросов появляется в ЦИОМ, там, вот Валерий Федоров был у нас в студии. Сейчас мы скажем, какие ценности сегодня для россиян являются базовыми, вот, что изменилось, на сколько процентов. Вы верите в социологию?
Ну, в нее невозможно не верить, если она проведена на достаточном уровне, то ее результаты, по крайней мере, должны быть приняты во внимание. Но мне кажется, что про ценности нам должна рассказать прежде всего наша культура. Вот наше искусство, наша наука, наш вещественный мир, в котором мы живем, ну, та же архитектура города, по которой, значит, мы, по которому мы гуляем. Вот ценность.
Вот вы мне сказали, мы шли на эфир, сказали, да. Условно говоря, кто так строит, да, вот замечательный центр Москвы, да.
Какими ценностями эти люди руководствовались?
Понатыкали домов, которые не вписываются ни стилистически, ни архитектурно, да, вот Вавилон.
Да, так что вот именно наша культура, нужно просто обращать внимание на детали, и вместе с тем на все, что делает человек сегодня. И тогда мы увидим, что такое наши ценности. Наверное, есть философы, которые могут как-то, значит, экстраполировать какой-то сухой остаток, вот этого. Но ценности – это не абстракция какая-то. Это действительно идеалы, смыслы жизни, которые мы используем для того, чтобы оценивать мир и менять его в соответствии с этими идеалами. Поэтому социологи нам что-то могут рассказать, но не больше, чем то, что мы и так знаем.
Ну, наверное, к социологам должны прибавиться философы, и, может быть, не только философы, но и священники, наши отцы, да, которые читают чаще, чем мы, Священное Писание, которые глубже вдумываются и живут постоянной литургической практикой, да, каждодневной.
Ну, я уже говорил, что религия – это одна из важнейших сфер существования ценностей, если не основная. Ну, для традиционной культуры уж точно, но и сегодня.
Меня, как университетского человека, всегда удивляет то, что вот проповедь как жанр культуры, как жанр риторики уходит, к сожалению. То есть вспомните Иоанна Кронштадтского, которого мы, конечно, с вами не знали, святого Иоанна Кронштадтского, сколько людей собирались на его воскресной проповеди. Это тысячи, десятки тысяч людей, да, стояли возле собора.
Не, ну, слава богу, еще есть, по крайней мере, в Петербурге храмы, где можно прийти и послушать настоящую проповедь. Есть замечательные священники, которым есть что сказать.
Но это же тоже совместное переживание ценности. Да, да, да. Очень важно, что ценность должна быть пережита. Вот, пережита, вы замечательно сказали о том, что она не субъективна и не объективна, а она, по сути, соборна. Да? Да. То есть она существует в неком коллективном субъекте. Да? Вот церковь, безусловно, является таким коллективным субъектом, потому что все остальные представления,
они метафоры. Но проповедь – это все-таки такая, я бы сказал, экзистенциализация традиции. Это не только результат причастности священника церкви, да, это еще и результат того, что сам священник имеет что сказать прихожанам, да, тогда получается. Вот когда это достойный, как мы говорили сегодня, человек, тогда он может эту проповедь произнести.
Спасибо большое, дорогой Илья Игоревич. Мне кажется, что многие вещи прояснились, и, во всяком случае, для меня видно, куда идти, да, когда мы пытаемся не только осмыслять ценности, но и жить сообразно ценностям, выстраивать свою жизнь так, чтобы она была прожита не зря, чтобы мы потом сказали, что да, мы верили, мы надеялись, мы любили, мы служили тому, что для нас является подлинно ценным. У нас в гостях был Илья Докучаев. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Светлом радио.
Спасибо, на радио Вера. До свидания. До свидания.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.